Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книгам Священного Писания. Сегодня мы с вами рассмотрим псалмы со 119 по 123. В конце нашей прошлой беседы мы кратко коснулись содержания псалма 119-го. Он стоит первым в серии из 15 псалмов, которые характеризуются в Писании как «песни восхождения». Израильтяне пели их, когда совершали паломничество в Иерусалим во время храмовых праздников. Наверное, вы подумаете сейчас, да откуда он знает, что эти псалмы использовались именно так? Эта информация дается нам в 121-м псалме, и я прочитаю вам стих 3 и 4. «Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно, куда восходят колена, колена Господни, по закону Израилеву славить имя Господне». Да, эти псалмы пели трижды в год, на Пасху, Пятидесятницу и праздник Кущей, когда люди стекались отовсюду в Иерусалим, чтобы поблагодарить Бога, поклониться Ему и принести жертвоприношение. Для нас с вами эти псалмы означают нечто иное. Обратившись к Господу, мы начали восхождение на духовную вершину Божьей благодати и праведности. И я предлагаю вам рассматривать эти 15 песен восхождения именно под таким углом, как гимны, которые мы поем на пути к небесному Иерусалиму. А теперь давайте начнем наше путешествие и прочитаем Псалом 119. Мы познакомимся с паломником и посмотрим, откуда он. Я прочту вам этот псалом полностью. «Господу воззвал я в скорби моей, и он услышал меня. Господи, избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого. Что даст тебе и что прибавит тебе язык лукавый? Изощренные стрелы сильного с горящими углями дроковыми. Горе мне, что я пребываю у Масоха, живу у шатров кидарских. Долго жила душа моя с ненавидящими мир. Я мирен, но только заговорю, а не к войне». Это один из самых замечательных псалмов, и он актуален и сегодня, особенно в отношении Израиля. Паломник из этого псалма говорит, что живет у Масоха у шатров кидарских. Кто такой Масох? Это тот же самый человек, что и Мешех. Он был одним из сыновей Иофета. В 9 главе книги «Бытие», стих 2, называются сыновья Иофета: Гомер, Магог, Мадай, Иован, Фувал, Мешех и Фирас. Сыны Иофета были прародителями языческих народов, а поскольку сегодня израильтяне рассеяны по всему миру, значит, они живут у Масоха, то есть среди язычников. А вот Кидар, или Кедар, как он именуется в Бытие, был сыном Измаила. Это вам что-нибудь говорит? Из текста мы можем сделать вполне обоснованный вывод, что этот паломник — живет среди арабов. Довольно актуально, не правда ли? Обратите внимание, во 2 стихе он восклицает: «Господи, избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого». Не похоже, что у этого человека хорошие соседи. У них лукавые языки. И этого человека, который живет у Масоха, видимо, злословят и хулят. Мне кажется, нет народа, который подвергался бы такой хуле и поруганию, как евреи. Мы сегодня много говорим о национальных меньшинствах, и интересно, что евреи вполне прижились среди многих народов, но их все время ругают и критикуют. Антисемитизм реально существовал на протяжении веков. Но, тем не менее, евреям удалось выжить как нации. Евреи – национальное меньшинство среди язычников и всех народов мира. Они окружены сплетнями, распрями, напряженностью, проблемами. Хотя, конечно, то же самое можно сказать и о вас, и обо мне. Итак, паломник не только живет среди людей с лукавыми языками, он живет в условиях войны. «Долго жила душа моя с ненавидящими мир. Я мирен, но только заговорю, а не к войне». Это довольно актуально и сегодня, не правда ли? Остается только удивляться, почему критики, которые считают, будто многие книги Ветхого Завета были написаны чуть ли не в нашу эру, не датировали этот псалом нашим веком, ведь в нем явно описано нынешнее положение евреев. Теперь настало время упаковать все свои проблемы в заплечный мешок и отправиться в Иерусалим. Однако паломник оставляет все бремя дома. Он бросает Мосаха и шатры кидарские и идет в Иерусалим поклониться Богу. Сегодня так не происходит. Сегодня Иерусалим — довольно опасное место. Но во времена этого паломника все было иначе. И в будущем такие времена настанут снова. 120-й псалом — следующая песнь восхождения паломника, движущегося к Иерусалиму. Мы уже увидели, в каком положении он находится дома. Теперь он видит далекие холмы Иерусалима. И вот первый стих этого псалма. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя?» Мне кажется, что этот стих скорее вопрос, чем утверждение. И, вероятно, было бы лучше перевести его так. «Возвести ли мне очи к горам, оттуда ли придет моя помощь?» А во втором стихе дается ответ на поставленный вопрос. «Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Помощь паломнику приходит от Бога, а не с гор. Откуда бы он ни шел, с севера, юга, запада или с востока, приближаясь к Иерусалиму, он должен был пройти через горы. Когда я впервые побывал в Иерусалиме, я приехал с востока, переправившись через реку Иордан, и местность была довольно пересеченная. Во второй раз я ехал на автобусе из Тель-Авива и обнаружил, что горы там еще выше, чем на востоке. Мне приходилось приближаться к Иерусалиму также с севера и юга, и со всех сторон он окружен горами. Когда паломник приближается к горам Иудеи, на вершинах этих гор он видит места поклонения язычников. Там язычники воздвигли свои жертвенники. Вот почему паломник спрашивает: «Неужели мне надо возвести очи к горам? И неужели оттуда придет мне помощь?» Нет, не с вершины гор придет его помощь. И пророк Иеремия говорил об этом в третьей главе своей книги, стих 23. «Поистине напрасно надеялись мы на холмы и на множество гор. Поистине в Господе Боге нашем спасение Израилева». Читаем наш псалом далее. Послушайте стихи 3-4 из песни паломника «На подступах к Иерусалиму». «Не даст он поколебаться ноге моей, не воздремлет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля». «Не даст он поколебаться ноге твоей». Это значит, что Бог не даст вам оступиться. Те из нас, кто дожил до преклонного возраста, уже частенько спотыкаются. Я обнаружил, что не так твердо стою на ногах, как прежде. Теперь я хочу обратить ваше внимание на стихи с 6 по 8. «Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек». Итак, Бог не даст нам споткнуться. «Хранящий нас Господь не дремлет и не спит, и Иегова хранит нас, и Иегова осеняет нас своей заботой, а потому нам не повредит ни солнце днем, ни луна ночью. И Иегова будет охранять нас, когда мы входим, когда выходим, и потому Паломник обращается за поддержкой к хранителю Иегове, а не к вершинам гор с языческими жертвенниками. Заметьте, в стихах 7 и 8 нам говорится, что «Господь сохранит тебя». Это относится к чудесной хранящей силе Господа. Он оберегает нас. Апостол Петр так писал об этом в своем первом послании, глава 1, стих 5. «Силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению». Итак, паломник движется к Иерусалиму. Он путешествует по холмам и полям. На дороге еще не построено никаких мотелей, так что путешественники располагаются лагерем прямо под открытым небом. И они просят Иегову уберечь их. Как это славно — быть уверенным в Божьей защите! В псалме говорится, «Господь сохранит тебя от всякого зла». Об этом говорится и в других местах Писания, например, в притчах, глава 3, стих 26. «Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления». В 36-м псалме, стих 24, сказано, «Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку». В первой книге Царств, глава 2, стих 9, Анна говорит, «Стопы святых своих он блюдет, а беззаконные во тьме исчезают, ибо не силою крепок человек». Бог способен сохранить нас. Он хранит Израиль и хранит всех верующих в Него. Обратите внимание, Господь поддерживает нас днем и ночью. Он не заснет, Он не покинет нас. Бог бодрствует, Он постоянно присматривает за нами. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Бывает пора, когда солнце светит слишком ярко. Я знаю, каким ужасным может быть солнце в тех краях. Но Господь сказал, что сохранит нас даже в невыносимую жару. Тут вы, должно быть, спросите меня, а как же насчет луны ночью? Я не знаю точно, что это значит, однако я знаю точно, что слово «лунатик» происходит от слова «луна». И существует распространенное представление, будто лунные лучи воздействуют на рассудок человека. Я помню, в молодости я гулял с девушкой, и лунный свет оказывал все-таки на нас некое воздействие. Но Бог может сохранить вас, Он убережет вас и от солнечного, и от лунного света. «Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек». Следующий псалом, 121. Это третья песнь восхождения. В 119-м псалме мы видим иудея, у которого существуют проблемы. Его окружение неблагосклонно к нему, о нем судачат, ему лгут, он уходит оттуда, где живет, оставляет свою семью и отправляется в Иерусалим на празднование одного из иудейских праздников. В 120-м псалме рассказывается, как он приближается к Иерусалиму и видит горы Иудеи. Он продолжает свое путешествие, пока не окажется в чудесном городе Иерусалиме. Сюда приходят колена Израилевы, чтобы встретить праздники, установленные Господом. Читаю вам стихи с 1 по 4 из 121-го псалма. «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень. Вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим. И Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно, куда восходят колена, колена Господни, по закону Израилеву, славить имя Господне». Усталые паломники после долгого путешествия останавливались у ворот любимого города Иерусалима. Они поднимали глаза и смотрели на храм, который сиял золото в ярком свете солнца. Раздавался радостный возглас «Пойдем в дом Господень». Этот прекрасный псалом пророческий. Это псалом о тысячелетнем царстве, описывающий то время, когда все народы будут собираться в Иерусалим для поклонения Богу. Иерусалим в течение долгого времени был городом израильтян. Но сегодня евреи не владеют им так, как тогда. Они не могут восстановить свой храм, потому что на его месте находится мечеть Амара. Все святые места заняты язычниками. В книге пророка Осии, глава 3, стихи 4 и 5, мы читаем: «Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя, и без князя, и без жертвы, без жертвенника, без эфода и терафима. После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью Его в последние дни». Таким будет Иерусалим на момент установления тысячелетнего царства. А что же обнаружат колено израильские по возвращении туда? Доктор Гебелайн описывает эту картину так. «Великолепный город, гармоничный не только с архитектурной точки зрения, но огромный, величественный, прекрасный город, единый духовно. Война окончена, больше Иерусалиму нечего страшиться». Таким будет Иерусалим в период тысячелетнего царства. И нам остается лишь радоваться тому, сколь чудесная перспектива открывается перед вечным городом по пророчеству этого псалма. Следующие псалмы со 122 по 124 — это тоже песни восхождения паломников, и вместе они образуют небольшую историю о том, как перед глазами паломников открывается храм, гора Сион и святыни Иерусалима. Псалом 122 называли «взором полным надежды», потому что в нем упоминается храм, и народ Израиля с надеждой обращает взоры к Богу. Послушайте первый стих. «К тебе возвожу очи мои, живущий на небесах». Автор псалма ясно пишет, что Бог живет не только в храме. Он не заключен внутри здания. Критики неправы, когда говорят, что Израиль считал Иегову местным божеством, жившим в маленьком Иерусалимском храме. Автор псалма совершенно ясно показывает, что израильтяне так не считали. Он обращается к Богу, живущий на небесах. Паломники видят храм и поднимают глаза к небу, зная, что Бог живет на небесах. Храм — это только средство приближения к Богу. Послушайте далее псалом, стих 2. «Вот как очи рабов обращены на руку господ их, как очи рабы на руку госпожи ее, так очи наши Господу Богу нашему, доколе Он помилует нас». Если вы работаете в какой-то фирме, то вам поневоле приходится учитывать мнение своего начальника. И когда он наблюдает за вами, вы должны работать, иначе вы можете расстаться со своим местом. А многие ли из нас живут сегодня так, словно Бог постоянно наблюдает за нами? Тем не менее, друзья мои, Он постоянно на нас смотрит. Мы постоянно у Него на глазах. Обратите внимание на стихи 3 и 4. «Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо довольно мы насыщены презрением, довольно насыщена душа наша поношением от надменных и уничижением от гордых». Народ Израиля рассеялся по всему миру, а теперь паломники возвращаются в Иерусалим. Люди молят о милости, зная, что они грешники, нуждающиеся в Божьем снисхождении. Они приходят в Иерусалим не за тем, чтобы похвалиться собой. Сейчас настали времена, когда израильтяне понемногу возвращаются в Иерусалим, и побуждающим мотивом их переселения является надежда. Люди смотрят на того, кто живет на небесах. Интересно, а смотрите ли вы в этом направлении? Следующий, 123-й псалом, исторический. Если 122-й псалом обращен в будущее, то 123-й — это воспоминание о прошлом, о прошлых милостях Бога к своему народу. Я прочту вам стихи с 1 по 3. «Если бы не Господь был с нами, — да скажет Израиль, — если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они проглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас». Вспоминая свою историю, народ Израиля ясно видит, что Бог хранил его и делал все возможное для его возвращения в Иерусалим. За это они благодарят Бога. Послушайте теперь 4 стих. «Воды потопили бы нас, поток прошел бы над душою нашею». Быть может, говорится здесь о водах Красного моря, а может, здесь имеется в виду воды реки Иордан, или же все те беды, которые время от времени обрушивались на израильтян. Но, несмотря на прошлые ужасы, люди славят Господа в 6 стихе. «Благословен Господь, который не дал нас в добычу зубам их». Уповающие на Господа знают, что это Бог помог им. И в заключении наших сегодняшних чтений послушайте стих 8. «Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю». Народ Израиля поклоняется Творцу, сотворившему небо и землю. И этот прекрасный маленький псалом учит нас с трепетом и поклонением восходить в присутствие Бога, полагаясь на Него, доверяя Ему любое, самое тяжелое бремя, которое возлагает на нас жизнь, и прославляя Его за охрану и защиту. Друзья мои, в следующий раз мы завершим чтение песен восхождения и прочитаем псалмы, которые называются «Песней уверенности», «Вечерней», «Субботней песнью», «Свадебной песнью», а также многие другие. Мы поговорим, почему некоторые псалмы называются «Павловыми», хотя написаны они были, конечно же, совсем не апостолом Павлом. Ждем вас на наших беседах. Всего вам доброго. До новых встреч.